Друзья, добрый вечер. Мы приветствуем всех, кто нас смотрит в эфире сразу двух YouTube-каналов. Как всегда, вечером в субботу мы собираемся для того, чтобы проанализировать и неделю, которая завершается, ну и какие-то новые события и обстоятельства, которые в том числе будут влиять на наше самое ближайшее будущее. Помните, что для нас, как всегда, очень важно и нужно, чтобы вы нас поддерживали, помогали нам распространять наши эфиры, потому что информация – это оружие и для наступления, и для защиты. Поэтому не забывайте подписываться на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, где бы вы нас не смотрели. Оставляйте свой лайк, комментируйте. Вы можете даже… Мы такое практически не практикуем, но я думаю, что самый лучший, самый интересный вопрос по теме, да, потому что, может быть, я что-то упускаю. Вы можете в том числе писать в чате, а мы будем на них обращать внимание. Ну и, конечно, мы приветствуем всех, кто с нами и в социальной сети, X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, добрый вечер. Ну и самого Марка Фейгина мы в том числе с вами и видим, и сейчас услышим. Марк, добрый вечер.
Рад приветствовать, Алена. Рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, где идет прямая трансляция на аккаунте Фейгин Лайф. И в телеграм-канале Фейгин Лайф тоже всех приветствую. Всем рад видеть.
Мы с вами, Марк, остановились в той точке, когда проходил телефонный звонок военного преступника Путина и Трампа. Был назначен телефонный звонок с Зеленским. Вы тогда успели сказать, что не думайте, что как-то сильно кардинально поменяется позиция Дональда Трампа. Давайте тогда теперь разбираться. К субботе у нас намного больше дополнительных таких черт появляется и штрихов, что произошло за эти дни. Значит, во-первых, в тот самый вечер произошел... Мы все время поднимаемся и поднимаемся на одну ступеньку. Самый страшный налет и обстрел Киева. Уже более 500 беспилотников, около 10 ракет, баллистика, крылатые «Искандеры» и не только. Двое погибших, ну и, конечно же, множество. Я думаю, что все видели кадры Киева. Киев таким не был никогда. Я очень отчетливо помню, как в 22-м году казалось, что Путин никогда не будет стрелять по Киеву. Ну, какую-то же мать городов русских, вот это все. А потом ты просыпаешься утром в пятницу, и ты просто не веришь в той картинке, которую ты видишь. Поговорил президент Зеленский с Дональдом Трампом по телефону. Значит, Дональд Трамп обещает подумать над тем, чтобы нам помочь. Ну и самое главное, впервые, мне кажется, публично он сказал о том, что он ничего не достиг, и он фактически разочарован разговором с Путиным. Что касается Украины, то сегодня он обновил свое заявление, он сказал, что мы помогаем им, Украине, продолжаем помогать. Похоже, Путин хочет идти до конца и просто убивать людей, это ужасно. Я уже говорил, что недоволен разговором с ним. Ну и в целом он еще раз повторил, что подумают над ракетами для Патриот. И сегодня президент Зеленский в вечернем обращении сказал, что, по сути, это был их лучший разговор за все это время. Я могу сразу сказать, что политика Офиса Президента сменилась. Там мы подстраиваемся в риторике под Дональда Трампа, поэтому эти слова, к сожалению, не означают ничего. Да, мы просто пытаемся ему угодить. Тем не менее, вот эти телефонные разговоры и новая позиция Трампа, что он недоволен. Что это означает?
Ну, он действительно впервые сказал о том, что он ничего не достиг. Для Трампа, по-видимому, это непросто признать на себе, за собой ответственность. Ему проще говорить, что войну начал Байден, к нему все вопросы. Там, я не знаю, вот вы затеяли вместе с Зеленским, вот, не надо было раздражать Путина. Мы такое слышали просто. Сейчас он уже говорит, что я вот не достиг, я не смог. Почему он это говорит? Ну, потому что прошли все сроки, которые он устанавливал. Резонно? От 24 часов до 100 дней, 2 недели и так далее. Ну, как-то глупо продолжать говорить. Вы знаете, я сейчас позвоню, блядь, Путину. Мы сейчас все решим. И он вот хочет прекращения войны. Ну, это даже не смешно. Шутка, повторенная 2 раза, не смешная, а 3 раза громоподобно смешная, как Миронов говорил. То есть, ну, после этого уже будут смеяться над ним. Ну, точнее, уже смеются. То есть он не может позволить себе продолжать в той же стилистике. Ну, мы все время говорим, а когда наступит тот момент, когда это уже ну, не то, что даже неуклюже, а будет выглядеть противоестественно. Ну да, человек продолжает свое таковать, да, и изображать, как будто все хорошо, все нормально, все благополучно. Мы двигаемся маленькими шажками к прогрессу, там, к окончанию войны или там, прекращению боевых действий и так далее. То есть сейчас он уже не хочет брать за это ответственность. Почему этого не происходит? Не происходит, потому что Путин этого не хочет. Окей. Мы поняли. Далее. Тем не менее, это все в разговоры. Я подумаю, мы решим, мы продолжаем. Значит, поставки вооружений. Окей. Я почему ведь высказываю скепсис? Потому что я в слова уже не верю. Ну, или вообще не верю в слова. Я вообще словам не очень доверяю, но поступки красноречивые, но все равно, он же все-таки облечен властью, но мы видели, как он говорил одно, делал другое, думал третье. То есть мы это уже видели, поэтому нам все-таки давайте так, можно без слова обойтись, но обойтись без конкретных шагов, конкретных действий, ну, сложно. Часто нам не говорят о последствиях, там, если сейчас возобновятся или интенсифицируются поставки тех же противоракет для Патриот, вряд ли это будет широко объявлено. Ну, как-то будет там что-то. Все нормально, все в порядке. И будет понятно, что да, продолжается там, передача этих вооружений. В связи с остановкой их, вот сейчас уже говорят, что это, оказывается, личное решение главы Пентагона Хексита. До этого Коула говорили вот этого. Стрелочника назначили, я ошибся, по-моему, в эфире Пауэлл назвал, Койл, но это вообще не знаю, кто это такой, понимаете. Ну, говорят, он давно работает короной, бюрократ. Ну, хорошо, но разве уровень решения таких вопросов и взять ответственность за такое, то, что произошло, это уровень заместителя главы Пентагона, что, серьезно, что ли? Да вы вообще кладовщика пригласили бы, сказали, он решил не отпускать товар. У него, видите ли, сейчас это, как это, проверка наличия товара на складе. Ну, это же не серьезно. Я считаю, что это был некий тест, попытка посмотреть, а что будет, какой будет реакция. И даже не международная, и даже не украинская, а внутриамериканская. И, по-видимому, ничего не вышло. Внутриамериканская реакция была болезненной, предельно. И из республиканской среды, из общественного мнения, прессы, все это широко начали обсуждать и задавать вопрос. И это дошло, конечно, до Трампа в том его смысле, что ну, это ты будешь нести ответственность. Не Коул, не Хексит, а ты. А вот этого он не точно не хочет. По-видимому, он не хочет нести ответственность за... он хочет, может быть, даже заставить Украину принять московские условия. Почему бы нет? Но нести за это ответственность ни в коем случае. Пусть украинцы сами на это согласятся, понимаете, да? Соответственно, и за прекращение поставок вооружений он нести ответственность точно не хочет. Чтобы потом его обвиняли, там говорили, это ты. Не-не-не-не, это не я. Это не они сами. Все сам. Поэтому вот этот разговор после Путина, он, с одной стороны, вынужденный, но надо было как-то зафилировать ситуацию с прекращением поставок вооружений, тем более это все попало в контекст разговора с Путиным, еще после саммита, ты на саммите, они 50 минут разговаривали. То есть вот даже вот эта последовательность, ты несколько дней назад встречался, 50 минут разговаривал на саммите, вы о чем тогда разговаривали? Да знаем уже, Зеленский просил новых поставок вооружений, ракет. Ясно, он одно и то же просил. Ну, а что он еще просил? Коржики, что ли? Что
да, ну, подожди, не просил поставки, а говорит, ну, я тебе денежку принесу.
Продай.
Я заплачу, продай.
Продай, да. То есть, ну, в данном случае это одно и то же, потому что, ну, Европа готова платить и так далее, но Трамп, видимо, решает вопрос политически, а не финансовый. Хоть он и говорит, что нам выгода, там, то да все, сделки, деньги, но... Мы понимаем, что масштаб этого вопроса, он другую сущность имеет. То есть это взаимоотношения с Путиным и перспектива. Мы же не знаем, что он обсуждал с Путиным. Может, Путин говорил, а прекрати продавать, пожалуйста, вот это оружие. Мог он такое сказать? Ну, а что, Путину будет, что ли? Мог сказать. А я тебе вот хорошо сделаю. Ну, не знаю, там, может, минет он ему сделает. Я ж не знаю. Откуда? Не, ну я просто не знаю, что он ему хорошо может сделать. Я все время чуть понять. Я вот сейчас изучаю, смотрю, а что может Москва сделать вообще, говоря, Соединенным Штатам? Ну, Трампу лично и его окружение может быть. Какой-то бизнес, темы. А самим Соединенным Штатам не инвестиционные, не какие-то еще вещи. Они, в принципе, дать-то ничего не могут. Я вот это вот понять не могу. Вот по поводу этого интереса, который, ну, как бы... опрокидывается в национальный, вот, по отношению к Москве. Товарооборот ничтожный, и он не может вырасти там не за счет. Что, нефть, газ, что ли? Так они сами его не знают, куда девать. То, о чем вообще разговор? Редкоземельный металл, уран, ну, понятно. Хотя это замещаемые, так сказать, вещи. Но все равно, они все равно будут поставлять, они же доллары за это получают. В общем, но суть здесь та, что пока... От этих характеристик, относительно того, что он разочарован, что вот Путин не собирается прекращать, он это, собственно, Путин повторил Макрон. Зачем было звонить? Вы что, хотели узнать еще раз, что ли? Вот Макрон поговорил, это говорит, я не собираюсь прекращение огня, значит, принимать это 30-дневное. Он перезвонит Зеленскому, Макрон говорит, ты знаешь, он не собирается менять позицию. И после этого звонит Трамп. Вы что, думали, что он одному ответит одно, другому другое? Ну вот, давайте спокойно вот на это взглянем со стороны. Вот если бы ты с советниками обсуждал, они скажут, ну он же уже ответил Макрону, что, Дональд, что звонишь? Холостую. А выглядеть будешь неуклюже, надо оправдывать, что-то объяснять, что-то говорить, выходить. Вот был разговор, там сколько они, час или сколько разговаривают. Надо объяснять, а что ты звонил тогда? Если он все равно не меняет позицию. Ты хоть 100 раз позвони. Если мне зададут вопрос, будет ли Трамп что-то радикально свежее делать, я отвечу, скорее нет, чем да. То есть, возможно, мы увидим возобновление поставок Украине, там, продажу Украине некоторых средств, в частности, средств, которые обеспечивают работу ПВО, тех же Патриот, да, но того, что сверх могло бы повлиять на ситуацию коренным образом, я думаю, сейчас этого не произойдет. Понимаете? Радикальных шагов не будет со стороны Трампа, я еще раз хочу. Это не значит, что их не будет никогда. Но условия должны еще более радикально измениться. Для Трампа во внутри американском контексте должны возникнуть проблемы нерешаемые, которые он будет преодолевать попыткой компенсации того, что нет, я вот, смотрите, могу, я это делаю. А сейчас над ним давление такого вот, его нет. Его нет, а добровольно он этого делать не хочет. И вот заметьте, я думаю, что вы, Алена, мне еще зададите этот вопрос. Вы видите, как Китай себя начал проявлять сейчас? Просто вскачь. Да? Ваны. Ну, то есть это откровение, это же вы понимаете, что это не бывает ничего не публичного, если это не передается. Это же не решение, это просто он говорит. А нам, говорит, выгодно, чтобы... Мы хотим, чтобы Россия не проиграла. Нам это невыгодно, потому что США нами займутся. Ну, понятно, контекст Тайваня, то, о чем я всегда говорю. И второе, что он говорит, если бы мы помогали РФ, если бы мы давали вооружение, если бы мы давали средства, все бы уже давно закончилось. Так сказал Ваны. Сказал представителям Евросоюза, там, Еврокомиссии. Ну, как бы... Типа, поэтому мы и не даем. Вы же видите, война продолжается. О чем это может свидетельствовать? Ну, и сегодня уже Рюта, если вы видели, в Нью-Йорк Таймс заявил о том, что... А вы что думаете, он Путину не позвонит Си Цзиньпину, если захочет напасть на Тайвань и решить проблему Тайваня? Он позвонит и скажет, отвлеки, напади на европейскую страну, чтобы был не до Тайваня. Сказал Марк Рюта, глава НАТО. То есть не мы с вами сказали, там, не Вася Пряник, а сказал это глава Североатлантического альянса. То есть, значит, они как-то размышляют, ну или что-то знают, или понимают ситуацию. То есть из этого всего я делаю вывод, что планы о военном решении вопроса Тайваня Китаем, у Китая есть. У Китая есть. То есть они такого варианта не исключают. Охренительно получается, да? С приходом Трампа возникает опасность того, что, по сути, в Юго-Восточной Азии Китай, видя слабость американской линии внешнеполитической, ну, которая, она вторична. Даже в условиях Ирана, несмотря на действительно неожиданный шаг со стороны Трампа в вовлечение в войну непосредственно, бомбардировку Б-52 этими 13-тонными бомбами ядерных объектов Ирана, все равно остается этот осадок, при котором ощущение слабости не покидает нынешней администрации. Ощущение вот в целом. Что она как-то, вот, знаете, по хвостам все будет. И это создает соблазн у огромного количества игроков в этой ситуации прямо сейчас, пока Трамп еще президент, воспользоваться. А что он сделает? Он что, пошлет бомбардировщики, если они нападут на Тайвань? Ну, хороший вопрос, правда? У Тайваня нет ядерного оружия. Тайвань остров. Да, у него достаточно мощная армия, благодаря не в последнюю очередь Соединенным Штатам Америки. Но справится ли она с китайским нападением? А это загадка, никто не ответит. Я не знаю, например. Ну, может, есть военные эксперты, которые могут оценить это. Но я, например, не знаю. Я не могу утверждать, что это произойдет. Не могу. Тем более, что там наследники чанкайшистов, они, в общем, склонны к большей интеграции с Китаем. Это не значит, что они готовы Тайвань сдать Китаю, но они отличаются от действующей ныне у власти находящей партии президента, большинство имеющих, которые как раз выступают резко против Китая континентального и так далее. Вон мы видим, что с Южной Кореей происходит. Пришел какой-то кролик, и теперь уже он за все хорошее. С Северной Кореей, там с Москвой каких-то спецпосланников направлять. Вот как может меняться политическая ситуация в условиях политической демократии же? Поэтому контекст того, что происходит, Трамп и разговоры вот эти с Путиным, потом с Зеленским и так далее, пока это все демонстрация слабости. Одни разговоры, нет никаких решительных шагов. Многие как-то опять в очередной, ну вот же, сказал, что разочарован, расстроен, ну хорошо. А дальше-то что? Ну дальше-то что? Ну ты расстроен, дальше что? Он говорит, может быть, я подумаю. Ну, все. Вот я как бы вот так прокомментировал. Может быть, несколько более скептично, чем другие оценки.
Сам Дональд Трамп сказал, что он с Россией более строг, чем с Ираном. И в этот момент ты, конечно, хочешь улыбнуться, ты думаешь, в какой же реальности он находится. Но в целом, вот эта ваша теория, или то, что вы сказали о том, что Путин просил, да, про остановку вооружения Украины, да, и есть, я встречала тоже от экспертов такую точку зрения, что Трамп воспринял это буквально. И все, остановил, и на следующий день звонит Путину, говорит, Володь, все, я остановил, давай 30-дневное прекращение огня. А Путин говорит, нет, я не готов, я не хотел, я не думал, я не знал, что ты сделаешь.
И Трамп
Чего делать? Ну, то есть вот как-то так оно выглядит.
Может быть, потому что вот так бы нормальный человек сказал, да вы что, серьезно, что это раз так решается? То есть нормальный политик, он сказал, не, как говорил Рейган, доверяй, ну проверяй. Он обожал вот эту поговорку русскую. Ну, а на американский манер тоже так близко звучит. Нет, давай договоримся, и тогда уже. А этот, ну вот, мы от Трампа всякое видели, поэтому я вполне допускаю, что он мог действительно услышать это и сказать, ну все, я остановил, давай 30 дней. А это обманули дурака, напустили кулака, знаете, как у Дуримара. Вот, ну поэтому, как бы, если он ведется на такое, Трамп, если это реально так, хотя я думаю, что это может более сложно. Ну а как я остановлю, как? Вы же продолжаете поставки, вооружения, еще что-то. Ну, может быть, это более замысловато было, не так линейно. Я прекратил, ты давай 30 дней. О, каждый о своем думал, да? Ну и, в принципе, то, что происходит, это доказывает, что Трамп, в общем, политик, мягко говоря, недальновидный.
Когда вы говорите о том, что должно еще случиться, я подумала, ну, должны, значит, разбить посольство в Киеве. По-моему, это будет очень символично, да, там российская ракета или дрон падает, потому что сейчас уже было повреждено здание консульства польского, европейской страны, а мы знаем, что все-таки амбассада – это особое место, и ничто в Киеве не защищено, ничто, особенно когда у тебя 500 беспилотников. Но возвращаясь к этим атакам, кстати, главное издание, которое, как говорят, читает Дональд Трамп до сих пор, «Нью-Йорк Таймс», оно же вышло с огромным материалом.
«Нью-Йорк Пост»,
где оно призывает Трампа к тому, чтобы помогать Украине, да, то есть у тебя передовица, и к тебе сразу ты там завтракаешь, а к тебе это обращаются. А вот Wall Street Journal, они анализируют, в принципе, новую тактику России. Они говорят о том, что Путин готовит непрерывные атаки по Украине этим летом. У нас есть даже страшные такие прогнозы, что будет не 500, а 1000 дронов. К этому тоже нужно быть готовым и думать о своей безопасности. Ну и что в ходе разговора с Трампом Путин дал понять, что не планирует останавливать войну. Это было для нас очевидно и раньше. Его стратегия – давление на армию и гражданских, чтобы сломить сопротивление. Москва рассчитывает истощить как Украину, так и Запад, заставив экономить ресурсы, да, то есть, по сути, что сейчас говорят американцы? Не то, что мы не хотим, нам надо аудит провести, хватает ли у нас всего. Ну и дальше Wall Street Journal пишет о том, что захват территории – это не главная цель, Путин хочет уничтожить вооружение и моральный дух, да, то есть, по сути, мы это сейчас и видим. Честно говоря, наверное, пускай просят меня украинцы, я, наверное, не очень имею права говорить за миллионы, но я бы сказала так, что нам тяжело, нам очень тяжело, нам капец как тяжело, но на утро мы просыпаемся и идем на работу. Вот без вариантов. Вот ничего не происходит, жизнь продолжается. У нас появился такой мем о том, что наше правило простое, если мы ночью выжили, мы с утра идем на работу. Да? То есть жизнь продолжается. Хотя есть и статистика, которая показывает о том, что снова из Киева уезжает очень много женщин с детьми. Ясный вопрос безопасности – это номер один. Но вот эта стратегия даже не столько территорий, сколько сломления духа. Похоже ли оно вам на то, что Путина кто-то корректирует, и они действительно все больше и больше ищут слабые места не на фронте, а в тылу?
Так на фронте не идет так, как ему бы хотелось. Ну, давайте так прикинем. Мы приближаемся к середине лета, ну, календарного лета. Приближаемся. Сегодня у нас 5 число, ну, там, до 15 еще 10 дней. Но, в принципе, к середине лета. Какие достижения есть к середине лета у Москвы? Да, они двигаются, да, они оккупируют новые участки территорий. Но перспективы пока взятия там Сум, Харькова, даже какой-нибудь Константиновки, Дружковки и там, я не знаю, Краматорска и Славянска пока нет. Будем осторожны. Вот не так, что мы вот говорим, нет, этого не будет никогда. Но пока ничего этого нет. Может быть, я не знаю, они в августе как-то интенсифицируют, в сентябре, в октябре. А если нет? И, возможно, эти же вопросы они задают там, внутри, когда генштаб вызывает вот совещание, он говорит, а кого хера, слышь, Герасимович? Ой, мы там сопротивление не можем, вот это надо еще время. А что у нас еще есть? Что у нас в производстве? Что у нас это? Ну, вот у нас это. Ну, так и бомбите, и обстреливайте, и Киев, и города. Пусть они кошмарятся. Пусть кошмара больше будет. А кто-то скажет, а они действительно таким могут руководствовать? Да еще как могут. Еще как могут. То есть могут они гражданское население тактика закошмарить, чтобы оно взвыло? Да. Да. Это может быть вполне себе инструментом, который Кремль рассматривает для его. Ну, они и так постоянно это делают. Но интенсифицировать, поднимать 500 дронов, 1000 дронов. Да, да, да. Ну, ему сказали, что чтобы население поперло на банку скидывать, значит, Зеленского или требует, чтобы подписал капитуляцию, что-нибудь в этом роде. Да. А причем, смотрите, вот вы говорите посольство попасть и так далее. Они же себя в ловушку какую-то загоняют. Они говорят, у нас высокоточные удары. Мы это раньше не говорили, сейчас они помалкивают про высокоточные. Потому что, ну, если высокоточные, значит, вы когда попадаете в подъезд и убиваете мирных граждан, значит, вы... Ну, вы высокоточно уже стреляете? Прямо по подъезду, чтобы убить мирных граждан, если оно у вас высокоточное? Ну, вы высокоточно убили гражданских там, детей, молодых людей, женщин, там, кого вы убили? Значит, вы высокоточно убили и целенаправленно знали, чтобы это сделать. Это типа, это все, даже говорить не будем. Ну и все, ну, от них же ничего не добьешься. А вот. Я думаю, что они, так сказать, вне зависимости от того, какого качества технологического их продукты, в частности, дроны, там, эти Герань, Тахеды, АК и так далее, они действительно управляют их на Киев. Куда упадет, туда упадет. Куда долетит, туда долетит. Ну, где собьют, там собьют. Какой-то вот такой, понимаете, целенаправленности так, чтобы они могли это довести там до, я не знаю, в банку и врезать или в МИД или еще куда-нибудь. Ну, наверное, они хотели бы. Но есть свои сложности, видимо. Все-таки часть средств сбивается и так далее, но ничего возможно сбить. Но исходят они именно из того, что да, они должны взвинтить население против власти. Война бесконечная, и раздражение, и усталость, и страх, и все вместе, коктейль из этого. Поэтому это абсолютно сознательные действия российской стороны. Сознательные. Простой лакмус. Но если вы это продолжаете делать 3 года, там, с разной периодичностью, интенсивностью и так далее, и вы попадаете в эти гражданские объекты, ну вы же будете себя сдерживать в следующий раз, говорить, а вдруг попадем в гражданские объекты, давайте не будем. Давайте там по линии фронта будем эти шахеды посылать там. Ну, военные есть военные, да? Нет, нет, нисколько, ничего подобного. Я хочу заметить, что по Киеву удары возросли. Они не уменьшились, они не, значит, видоизменились, они просто возросли. Арифметически, по, там, возможно, качеству там используются. И беспилотные летательные аппараты, и баллистика. Это говорит только о том, что раз они на фронте не могут добиться быстрого успеха, они это компенсируют попыткой, значит, воздействия на население, на общественное мнение, чтобы его взбудоражить. Против власти. Вот и все.
Я хорошо помню еще те времена, когда было всего 10 беспилотников, и это казалось вызовом. Да? На сегодняшний день это 500, и, ну, конечно же, там наши военные тоже работают над тем, чтобы противодействовать, но на сегодняшний день это действительно превращается в полный ад. Мы говорили о том, а что может быть на кону, да? Что можно предложить, чем заинтересовать Россию, Америку. Но вот из того, что нам пишет политика, со ссылкой на свои источники, что спецпредставитель Белого дома, которого мы с вами очень давно не слышим, как говорите, называйте его Витек, но на самом деле Стивен Уитков, что да, он выступает за снятие энергетических санкций с Россией. Прям все. Ну, Я напомню, что на этой неделе был вброс о том, что Трамп уже снял санкции там, с некоторых банков и энергетических компаний, но потом все это опровергли. В то же время министр внутренних дел США предпочел бы вытеснить Москву с энергорынка, говорит политика, чтобы увеличить экспорт американских энергоносителей, и в администрации идут дискуссии на этот счет. Из того, что я знаю, из того, что я слышу, действительно существует два даже лагеря по вопросам войны. Да, это условный лагерь Виткофа, вот за все хорошее, просто за все хорошее, и все хорошее с Москвой, и договоренности по Северному потоку, и не только, и простить, вернуть Россию, но и условный Кит Келлог. Его позицию мы знаем, она такая протрамповская, но при этом проукраинская, да, он совершенно другой. Сама идея, значит, во-первых, я вас хочу спросить о цинизме. Все три года, конечно же, все эксперты так или иначе нам объясняют, что, слушайте, мир очень несправедлив, и цены побеждают ценности. Но твою ж мать, ну как ты вот на фоне всего этого, ну ведь он современный Гитлер, ну не хватает только ну газовых камер, а ты такой, да нет, отличный парень, иди сюда, будем с ним торговать. Так, к счастью, пока не верится, что это будет реализовано. Да, и с другой стороны, все-таки вот эта удочка, видимо, которая была вкинута с энергоносителями, с северными потоками. Вы знаете, что есть американский предприниматель, который выкупил там, значит, все долги северного потока. То есть есть те, кто верит, что все это снова восстановится, и все-таки свою лоббистскую работу они ведут.
Что касается заявлений Виткова и так далее, он в том или ином виде как бы это обозначал. Я думаю, здесь работает конкретно его интерес. Они, видимо, с Дмитриевым действительно уже что-то пилят. Лучковой пилой. В два конца. Как хотите это понимаете. Я думаю, уже работает во все. Это и у меня нет ни инсайдов, я ничего не знаю. Но я так думаю. И именно их интересует энергетическая сфера. Почему? Ну, быстрое бабло, ресурсы и так далее. То есть не надо заморачиваться, не надо ничего выдумывать. Это быстро, инвестиций никаких, быстрая торговля. Снимаешь барьеры, получаешь свою долю. Я думаю так. Без снятия этих энергетических санкций это сделать тяжело. Ну, непросто. Другой вопрос. А вы мне скажите, как можно такое заявлять, когда вы же обсуждаете, вот ваша Клинси Грэм говорит о вторичных санкциях. Не то, что первичных, а вторичных санкциях 500%. Позже говорит, вот мы сейчас вот в июле после каникул это все запустим. Ну, как бы они противоречия между одним и другим не видят, что ли?
Ну, обычно говорят, что Стивен Виткоф, вот этот зять Трампа и там еще некое окружение, когда-то и Илон Маск, что это теневая настоящая власть. Понятно. А вот эти сенаторы, конгрессмены, типа, плевать, им что скажут, то они и будут делать.
Но, с одной стороны, это можно так рассматривать, конечно, но ведь ответственность будет нести-то не Витков, и не зять, и не другие. Ответственность будет нести сам Трамп. Если раскопают, что они там пилят лучковой пилой, то ответственность будет нести прежде Трамп. Это Витков-то ладно. Он за это будет нести ответственность. А вы зачем санкции сняли? Ой, вы знаете, мы так считали, мы думали. Что вы думали? Он войну прекратит. Да? А вот у нас тут вот это ты, что ли, заработал вот арбуз или два? Вот вы вместе торговали, что-то какую-то конторку, прокладку вшили и все. Ну, это не то, чтобы вы не подумайте. Я вот не это думал, не это хотел. Да ладно, а вот бабки где ты? Ты куда? Ну, это вот как бы это где-то там чего-то. То есть ты добивался снятия санкций, чтобы распилить лучковой пилой, значит, деньжат себе. Да, наскирдовать. Ну, это... Я понимаю, Витков, он мыслит деньгами совсем. Трамп тоже. Но ответственность у них разная. Это президент, а это просто спецпосланник без зарплаты. Он формально, наверное, даже не в штате Госдеп формально. Поэтому Витков, конечно, это может заявлять. Я понимаю, в чем его интерес. Я-то это прекрасно понимаю. А вот пойдет ли на это Трамп? Потому что, я повторяю, это его зона ответственности. Он официальный первое должностное лицо. Ну, не знаю, сомневаюсь. Если вот он так резко возьмет и отпустит какие-то санкции по ключевым отраслям, ну, связанных с энергетикой, банковской сферой, обслуживающий энергетический комплекс, еще что-то такое. Но это будет сигнал именно того, что, ну, имеет место коррупция. Я другого вот не расцениваю, не вижу. Потому что никаких предпосылок для снятия этих, особенно санкций, их нет. Никаких. Ну, если бы они приняли хотя бы 30-дневное прекращение огня. Но они же не собираются этого делать. Ну, хотя бы какой-то шаг сделали в сторону реального мира. Его же нет. Поэтому Витек обсуждает исключительно бизнес. Не будем обольщаться, давайте говорить все как есть. Ну, что мы, как дети-то? Это бабос. Все. Ну, ничего тут нет. Никаких мотивов здесь других быть не может. Никто не руководится там, вот, когда такие заявления делают, каким-то далеко идущим политическим планом, урегулированием в Украине, еще чем-то таким. Нет. Нет. Они какой-то ведут бизнес и имеют свой гешефт. Все. Больше я здесь других причин не вижу. Еще раз повторяю, я сомневаюсь, что Трамп на это пойдет. Я сомневаюсь, потому что это ничем нельзя будет объяснить и ничем обосновать. И это невозможно будет потом замылить, сказать, этого не было. Ой, мы тут ошиблись. И это похлеще даже будет прекращение вот этой краткосрочной поставок вооружений. Даже еще хуже. Потому что условий для прекращения или там приостановки санкций, их нет. Их нет. И там не отыграешь. Вот мы сняли санкции, а потом снова вернули. Чуть-чуть денег попилили, и можно снова. Нет. Нет. Поэтому я все-таки думаю, что мнение Витков останется только его. Пока, во всяком случае. Пока.
Не очень, не сразу, но все-таки там что, там ФБР обычно работает, расследует связи с россиянами тоже. Там интересные сейчас были факты и про выборы в 2016 году, но только с большим опозданием. Когда вы вспоминаете про санкции и про Линдси Грэма, ну, я бы сказала так, вы обычно скептичны по отношению к Трампу, я очень скептична по отношению к этому законопроекту слишком долго и слишком давно это тянется. Тем не менее, давайте объединим это как раз с Китаем и то, что вы вспомнили. Значит, Китай заявил представителям Европейского Союза, еврочиновникам, что действительно не может позволить России проиграть войне в Украине, потому что как будто бы Америка переключится на Китай. Снова-таки, это не прямые были заявления Ван И, да, это то, что пересказывали с его слов. В то же время эти санкции, они как раз кого должны коснуться? Должны коснуться Индии и Китая. Коуэн, которого вы вспоминаете, да, если я тоже там правильно помню его фамилию, заместитель министра обороны, его называют одним из главных адептов как раз противостояния Китаю. Говорят, что он автор книги, которая была в буквальном смысле на столе у Джека Салливана, бывшего советника по вопросам национальной безопасности, и даже у Джо Байдена, потому что его концепция, его какие-то идеи, они были очень близки, и их все изучали. И сегодня, мол, он тоже как будто бы прикрывается тем, что все нужно накапливать, потому что история не только в Украине, мы об этом меньше говорим, но помощь не будет предоставляться и Израилю тоже. Мы же там обычно идем одним пакетом. Все нужно копить, все в дом, потому что будет вот это вот противостояние. А тут Китай действительно, ну, мы же верим, наверное, этим источникам. В конце концов, мы давным-давно знаем про сотрудничество России и Китая, поэтому действительно мы понимаем, что, ну, не даст он, не даст Пекин проиграть Москве. Что же это все тогда вкупе означает? Потому что про Тайвань, который вы говорите, обычно эксперты называют 30-й год как потенциальный для боевых действий. Но мы не видим, чтобы Америка готовилась. Не дать 30 ракет Киеву, это не подготовка к войне, это просто смешно.
Что я хочу сказать в большом историческом масштабе? Может, в назидание вот этому Коулу, который книжку написал и так далее. Противодействие, противостояние с Москвой являются частью полноценного плана сдерживания Китая. Те, кто этого не понимает, да, думая, что можно не заниматься Москвой, а переключиться на Китай, ну, либо не понимают, как развивается ситуация вообще в Евразии, да, и роль Китая, его влияние на Москву и так далее, и чем руководствуется Москва, когда принимает отдельные решения, советуется ли с Китаем, Пекином. Вот непонимание этой взаимосвязи, оно привело к выводам о том, что мы Москву можем оторвать от Китая. Помните, они с чем говорили? Это прямая цитата Рубио, и сам Трамп об этом говорил. Вот в январе, когда заходили на свою каденцию, вот инаугурация когда была. Повторяю, это глубочайшее заблуждение и непонимание того, что в значительной степени Москва сейчас является инструментом создание геополитических условий Китаем для повышения своего влияния, создания двуцентричного мира именно в зоне региона Евразии. Гегемоном сейчас полноценным в Евразии является не Москва, а именно Пекин. Именно Пекин. Конкретно Пекин. А Москва является субгегемоном. Чуть занимая чуть более низкую позицию, но субгегемоном. Хотите лакмус-пример? Вот Азербайджан может с Китаем спокойно сотрудничать, правильно? А с Москвой уже нет. Там нет противоречий. А какие противоречия между Пекином и Баку? Это один пример. Я могу другие привести. Республика Центральной Азии и так далее. А с Москвой есть. И опыт, понятно, какой есть между Баку, Ереваном, другими такими же субъектами геополитическими. Поэтому говорить о том, что мы переключаем внимание с Европы, ну, прежде всего, Украины, Европейской войны, на Китай, для того, чтобы сосредоточить усилия, сконцентрировать возможности для противодействия и сдерживания его, оставляя вне зоны внимания Москву и ее агрессивные планы, это либо лукавство, либо глубочайшее непонимание. А они накапливают вооружение для чего? Ну, допустим, они не дают вооружение Украине. Чтобы что? Вступить в прямой конфликт с Пекином? С ядерной державой? Или защищать Тайвань, направить туда средства? Вот конкретно, что это означает? 30 ракет, да даже 1000 ракет. Они разве решат судьбу противостояния с Китаем? Возможность сдерживания Китая лежит в плоскости больших решений. Знаете каких? Понижение статуса, о котором я сказал, гегемона, как? В частности, и в Юго-Восточной Азии, в Азии в целом и в Евразии. Путем расширения клуба ядерных держав в этом регионе. Вы удивитесь. Чтобы монополии Китая и Северной Кореи, Пхеньяна, не было. Чтобы у стран пояса Юго-Восточной Азии тоже появилось ядерное оружие. Ну, как минимум, база с ядерными боеголовками американскими и там АУКОС, которые они создавали именно с этой целью-то. Возникли базы, где есть ядерное оружие. Лежит складировано, значит, и так далее. Чтобы Япония обзавелась ядерным оружием. Чтобы Южная Корея обзавелась ядерным оружием. Чтобы Тайвань обзавелся ядерным оружием. Скажите мне, пожалуйста, Алена, вот если бы у этих стран было бы ядерное оружие, на них бы Китай бы напал, ну, на Тайвань, например.
Нет, конечно, но вы знаете, даже в теории обсуждения Китай вам скажет. Будет точно такая же риторика, как у Москвы. Это эскалация, и вы на нас нападаете. Когда вы скажете, так подождите, вы же там условно в Беларусь поставили, а что, нам нельзя, то всегда будет ответ, ну, нам можно, а вам нет. И они решатся, а Запад нет.
А Запад нет. Не решается не просто Запад, а не решается политики, которые генерации, которые находятся в руководстве. Еще раз повторяю. Вот из могил бы встал бы Трумэн или Эйзенхауэр даже. И ему бы сказали, вы знаете, вот тут мы не решаемся, значит, ядерная бомба. Он сказал, я ничего не понял, еще раз мне скажите, чего вы не решаетесь? Ой, вы знаете, тут Китай, мы как бы вот не можем. Ой, вы знаете, тут ядерное оружие, поставка рай. Ой, они могут не так понять нас. Чего? Кто? Что понять? Кеннеди даже. Кеннеди. Джон Кеннеди-младший, которого грохнули, и тот бы не понял ни хера. Командир подводной лодки. Чего нельзя поставить? Как нельзя поставить? Ну вот вы знаете, это же как-то воспримут не так. Серьезно, что ли? Проблема заключается в том, что холодная война никогда не прекращалась. Только тогда, в период холодной войны, в самый ее пиковый период, эти вопросы вообще не вставали. Надо, ставим. В Турции ядерные ракеты поставили. В Турции поставили ядерные ракеты. И после Карибского кризиса их оттуда не забрали. И в Диярбакыре, и в других местах ядерные боеголовки есть. Сейчас не знаю, сейчас, может быть, их мало. Говорят, по Европе около 100 американских ядерных боеголовок. Хер знает, может, с этими хекситами уже ничего нет. Я их не знаю. Они же мне не докладывают. То есть, оказывается, это вопрос волевых решений. А мы вот так делаем. Вам не нравится? Вы что-то возражаете? А мы все равно делаем. А как же мы? Вот милитаризация, эскалация. А мы все равно делаем. И что? И что вы сделаете? Ой, говорит, угроза ядерной войны. А вдруг... Ой, вы знаете, вот начнется четвертая ядерная война. Ее не допустить можно только одним единственным образом. Двигаться в ее сторону. Вы представляете парадокс какой? Двигаться в сторону ядерной войны ее точно никогда не будет. Как только вы делаете шаг назад, слабость соблазняет к тому, чтобы продолжить давление и создать такую ситуацию, при которой она уже становится неотвратимой. Даже не будучи вы инициаторы, вы станете объектом этого воздействия агрессивного, которое потребует от вас ответа уже с использованием ядерного оружия. А когда вы демонстрируете эти арсеналы, вот так открываете и говорите, а у нас тут все лежит, мы вас ждем, чальтесь в нашу сторону. Поверьте мне, желание сразу меняется. Сразу как-то, знаете, не, ну вы что, прям вот так? Ну да, мы сразу вот так и сделаем. Пекина не станет, всего кантона не станет, это не станет. Хотите? Не, ну вы что, вы вот так, что ли? Ну вот так. Выигрывает тот, кто не боится. Проигрывает тот, кто иксует. И никогда это не меняется. И за всю человеческую историю все одно и то же. Все одно и то же. Кто-то обладает решимостью вступить в этот бой, показать, что он, на что он способен, даже если ты ему проиграешь, то с высокой степенью вероятности ничего не будет. Вообще ничего не будет. Если у этого проклятого мира, который создан непонятно кем, великим конструктором, есть хоть какой-то шанс, он заключается в том, чтобы любой эсхатологический план по поводу его, этого мира, приблизить, а не отдалить. И тогда появляется шанс избежать этого. Ну, высшее провидение способно нас от этого избавить. Нет другого пути, потому что, повторяю, слабость соблазняет. В пределе это означает победу зла в масштабе, который не оставляет ни одного шанса всем остальным. Этим шантажом можно добиться всего на свете. Вы представляете? Размещая ракеты, боеголовки в Беларуси, значит, говорить, а у вас их нет. Поэтому отдайте нам Суволковский коридор. Я рисую как бы такую ситуацию, которая то ли будет, то ли нет. Но логика-то ее именно такая, она не другая. И вот если бы американцы сказали, слушайте, бог там, какое количество у вас автоматов, ракет там, я не знаю, авианосцев и так далее. Мы его просто взяли и поставили здесь, и все. И у нас парочка ракет, и Пекина не будет вместе с Цзиньпином. Вот в Тайване теперь есть ядерное оружие. Вот они его создали, а мы им помогли. Все, разговор закончен. Никакой войны не будет. А давайте теперь тогда переговариваться. Не надо войны. Зачем войны? Зачем ядерное оружие? Давайте еще этим будем обсуждать. Давайте как нормальные люди. То есть в Северной Корее можно обладать ядерным оружием. Не спрашивай ни у кого на это разрешение. А у всех остальных запрет. Ну, это же идиотизм. Это же безумие. Ну, это безумие. Я сейчас не беру даже в расчет того, что есть средства, которые для 21 века являются адекватными. Я о чем уже много раз говорил, что есть сила больше, чем ядерное оружие. Представляете? Говорят, нет, ну как это абсолютно? Есть. Есть. Какая? Оружие в космосе. Когда ты ничего запустить не можешь, а тебя жгут из космоса твои шахты, и твои все эти склады, и авиацию, и все остальное из космоса. Ну, откуда жечь проще, правильно? Это следующий шаг. На это еще уйдет лет, десятилетия уйдут, может, 50 лет, когда будет создано средство, которое поражает на Земле эти объекты. Это вся та же история бесконечных «Звездных войн» и так далее, что и программа «Сои» была, и сейчас над ней работают, и американцы над ней работают, и русские работают, и китайцы работают. Ну, в разной степени, естественно. У русских это хуже получается. Это будет обязательно. Выигрывает тот, кто может предотвратить использование ядерного оружия путем, ну, выше забрался, больше видишь. Понимаете? Да, такое возможно. Я не исключаю, что возникнет пояс над Землей, на орбите, с которого будут сжечь объекты на Земле. Ну, я так думаю. Когда это будет, я понятия не имею. Я в технологиях вообще ноль. Но я понимаю, как, знаете, как футуролог, который прогнозирует, знаете, там, в 50-х годах, говорит, бластеры будут лазером стрелять. Там, беспилотные будут средства и так далее. И вдруг мы видим, что мир меняется именно в эту сторону. Хотя они там фантасты, а не ученые, технологи там, и так далее, конструкторы. Так и тут. Но еще раз, до этого еще надо дожить. Вот до момента, когда появятся вот эти средства противодействия, нужно четко и ясно отдавать себе отчет. Любая уступка любая слабость в части того, что страны, обладающие ядерным оружием, диктуют свои условия, да, ведет к повышению степени агрессии, а не к снижению. И только противодействие в виде, что вы тоже умрете, создает предпосылку ядерного сдерживания, а дальше уже способность к компромиссам и переговорам. Как только кто-то эту слабость видит перед собой, он, наоборот, соблазняется на более решительные действия. Ну, вот Москва, по-моему, это незамысловато демонстрирует. Вот я так считаю, такое у меня мнение.
Вы часто говорите, что с Москвой нужно в том числе блефовать, да, и повышать этот градус. Даже если бы не было готовности действительно к распространению ядерного оружия, можно было бы хотя бы действительно вот идти на этот политический блеф, который так легко не проверяют. Ну, а мы вот это, а мы вот то, но мы этого не видим. В конце концов, иногда кажется, что Марк Фигин – это, знаете, реинкарнация Оппенгеймера. Тот, значит, создавал ядерное оружие, атомную бомбу, а Марк Фигин сегодня является одним из главных проводников этой идеи, что это действительно может помочь защититься.
Алёна, если... простите меня, что я перебиваю. Вы видели, что Трамп заявляет? Он вообще за всеобщее разоружение. Обама тоже, кстати, был таким. Парадокс, да, с одной стороны, на одной конце полюса Обама, но другой миротворец Трамп.
Лучше? Нет, с одной стороны, ты готовишься к войне с Китаем, а с другой стороны, говоришь, давай будем в рукопашную.
Он в октябре едет к ним с визитом и берет с собой инвесторов из СЭО. Это что за война? Нахрена вам оружие, если вы едете договариваться по торговому соглашению? Как? О какой войне идет речь? Какая книжка Коула? Если они все обсуждают и обо всем договариваются, он едет что, сдавать Тайвань, что ли? Ну, у меня простой вопрос. Ну, если просто так, можно избежать конфликта с Китаем, если ему подарить Тайвань? Ну, конечно, да, почему нет? Китай скушает от Тайваня все. Так а о чем, что вы собираетесь делать? Вы как собираетесь противостоять Китаю? Поехав туда и договорившись, не Си Цзиньпин едет в Вашингтон, а ты едешь к нему в Пекин. Вы понимаете разницу? Вот. Это ты на поклон едешь, а не китайский император к тебе. Вот и все. Вот и исчерпание темы.
Так, ну что ж, как раз я думаю, что если бы Украина была в том числе ядерное оружие, если бы нас не разоружали, то сейчас бы в небо не поднимался МиГ и не запускались бы кинжалы. Друзья, не забывайте, как всегда, конечно же, под завершение нашего эфира оставлять свой лайк. Помните, что таким образом вы мультиплицируете фактически количество просмотров, то есть больше и больше людей к нам присоединяется. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Все ваши комментарии приветствуются. Я напоминаю, что свобода слова – это одно из самых больших наших достижений, поэтому пользуйтесь им, комментируйте все, то соглашайтесь или не соглашайтесь. Ну и спасибо всем, кто был с нами в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фегина. Друзья, как всегда, я напомню, что мы в понедельник снова встречаемся с вами вот в таком составе. Спасибо большое вам, Марк, и до встречи всем.
Спасибо, Алене, спасибо всем зрителям канала Фегина, Курбанова Лайф. И напоминаю еще раз, что мы запустили сайт по VPN, Фейгин VPN. Вот, вы можете на него пройти, ссылка есть и в нашем чате, и в описании к этому видео. Я его разместил в своих социальных сетях полностью, значит, во всех, ссылку на наш сайт. Сайт удобнее с него заходить. Вот, матрица, что называется, не всесильна, так что воспользуйтесь нашим VPN, потому что уже сообщают СМЕС, что анонимные VPN в России сейчас очень плохо работают и даже, так сказать, схлопываются. Не знаю, правда, нет. Не могу утверждать. Кто знает, сами, так сказать, напишите об этом. Но факт остается фактом. У нас персонифицированный VPN. Так что те, кто можете, подписывайтесь на этот VPN. Мы вас всех там ждем. Всем пока.